Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі оповідання Івана Пташнікова «Біженці». Текст читає заслужений артист Республіки Білорусь Владимир Раховцов.
Их звали беженцами. Появились они у нас перед концом войны в 43-м годе в осень. Шептали в вёсцы, что это полицейские семьи, якія боятся наших и ратуются, подающиеся на заход, далее от фронту. Говорили, что немцы просто эвакуировали их с Бранщины, отступающие и гонящие всех перед собой. Казали еще, что это только голые, голодные, бездомные люди, яких богато было войной, якія, бадзяючыся па свеце, прыблукалі нарэшце ў наш кут. А селі яны ў сушняках, можа, не дабраўшыся да нашай вёскі праз гразь на грэблі. Было іх тры сям'і. Дзве пасля нешта не ўзлюбілі сушнякоў і зімой падаліся шашою далей на захад са сваімі хатулькамі. Асталіся толькі барабанавы, дзве пажылыя змардаваныя жанчыны, сёстры. Адна з іх была з дачкою Валей. Валю я за войну бачил только один раз, коли немцы бомбили сушняки и наши ельники, и коли обедве вёски, не чекаючи такого лиха, сыпанули до раки у альшевник. Валя с матью не побегли, як усе. Яны упали ничком на дядинца недалеко от могилок за вёской, где их застали самолеты, и коли мы вертались назад, яны сидели у побочки и про нечто тихо говорили. Пришевши из-под фронту, яны не боялись бомбежки. Валю я тады бачил сдалеку, не разглядев и не запомнил. Жили барабановы спочатку у одинокой старой Симонихи, после перешли до Жардецких, на самый конец вёски под наши ельники. Симониха не могла одна прокормить трех человек, а у барабановых с собой только и того и было, что лохманы на плечах да руки. Жанчины, как прожить, не стыкались николи дома, шили у кого, мяли лен, а то и прали куделю. Люди в войну жили, як кто умел, як кто мог. Жардецкие ж раптом разбогатели, коли с немцами вернулся сам господар, якого судили за кражу. Вернувшийся, Жардецкий не пошел ни в полицию, ни в партизаны, а с сыном почал корчевать пасеку. Ему треба было руки, и он взял у хату Барабановых. Так и жили у сушняках у Жардецких Барабановы, аж поколь не пришли наши. Никто не ведал чему, али до себе домов яны не спешалися. Знову вёсы про их почали говорить благое. Дурная тая птушка, якой свое гнездо не мила, не даючи веры, что от ихнего села навод в голле не засталося. Але барабановы ни на кого не зловали. За всеми были ветливы и завсёды виталися, чего ни в сушняках, ни в наших ельниках не было у моди. Я не узлюбил Петю Жардецкого еще до войны, коли мы ходили в школу, и он загадывал носить его книги. Может б, мы с ним николи и не споткались больше на дорозе, коли б ему, 18-годовому бомбизе, не захотелось учиться. И он разом с малыми не пошел у 6-й класс. Школу он бы уже кинул за 2 года перед войной, коли посадили батьку. Его ни на яким ланцугу тогда не смогли затягнуть у Гриневичи, где была школа, ни старшиня сельсовета, ни наставники. Не батькова вина была причина. Гультай знайшов зачепку, каб закинуть арифметику. Был тупы. Муха мозги сушить. Корост ад яе на лбе выступить. Мухой он звал не только арифметику. Это слово было у него завсюды на паявку. Он был на 3 года старей за Валю, але они после войны пошли в 1 класс. За Валей он полз усюду, не спускаючи з яе вачей. Видать, для этого пошел снова учиться. Спочатку он на всех, кто был ближе до Вали, глядел сдаля. Пасля стал отпихать и нарешті пересел от группки задней парты ледь не наперед. До Вали. Але только на 1 день. Его на завтра ж посадили на заднюю парту одного. На им по уроках аж скура горела. Валя. Валя была невысокая, черноволосая. Свои 2 толстые косы она завсюды перекидала на груди. Вочы яе былі чорныя і блішчалі. Яны ў яе, мусіць, балелі і слязіліся. Яна яшчэ смяялася, ціха, не смела, але доўга. Закіне галаву, як маладое бусліня на гняздзе, і смяецца, аж пакуль яе хто не пачне тузаць за косы. Смеялася яна і на перапынках, і на уроках забывалася. Але все яе любілі. Яна, як яе маці, была прыветная з усімі, з кожным дружыла і добра вучылася. Толькі Пеці Жардэцкага яна ніколі не кратала. Невядома, як яны былі між сабой дома. Валя ж пражыла ў Жардэцкіх цэлы год, але пра тое ніхто не ведаў, бо нідзе не гаварылі. Калі Пеці браў яе кнігі ці шыткі, яна давала яму адразу. Неважна перапісаць ці толькі паглядзець, яна не шкадавала, але ніколі з ім не гаварыла. Мы вучыліся ў 4 класе. Школа ў Грыневічах была ў даўнейшым панскім двары. Новую спалілі немцы, цёмная, з вузкімі класамі і козлами замест парт. Наш 4 быў у самым апошнім вузкім пакоі, і мы заўсёды на перапынках беглі праз 6 клас, абыходзячы здалёку Петю Жардэцкага, які з лінейкай стаяў у дзвярах і хвастаў па нашых стрыжаных галовах. З ім мы не гаварылі, як і Валя, але Валі ён не чапаў, а з нас на дарозе вёў вероўкі. Настаўнікам жаліцца на сябе ён забараніў, грозіў расшчапіць галаву. Ад Сушнякова ў Грыневічы трэба было ісці кіламетры з 4 па густым ельніку, які рос у нізкіх лагах, дзе заўсёды стаяла вада. З ельніка ў нас хадзіла 4 хлапчукі, усе ў 4 клас. Ля Сушнякова далучалася Валя з Пецем Жардэцкім, і мы ў 6 ішлі праз лагі ў другую змену. Увосень, калі мы вярталіся дадому, заўсёды нам цямнела ў ельніку, і калі б не Петя, мы баяліся б. Але Петя, бачачы, што мы азіраемся па кустах, выпростваўся, разгінаў свае шырокія ў кожуху плечы і знарок ступаў паволі, як бык ад ракі, напіўшыся вады. У вачах у яго тады і праўда было нешта бычынае. Яны цьмяна пабліскавалі ў цемнаце, як зацягнутыя дымам. І тады ён рагатаў на весь лог. «А, муха, выдатнікі! А ну, падхапіце мой чамадан, я паддам вам смеласці!» Ён даваў нам свой чамадан, каторы ўжо раз, і мы неслі яго, вялікі, з белай фанеры, якая, відаць, збольшага была прыбіта, бо цвікі рвалі штаны. «Няхныч, матка новая пашьёць і старыя падаб'ёць», – рагатаў ён сам сабе. Чамадан быў цяжкі, напакаваны асінавай шчапой. Пасля вайны не было ні сшыткаў, ні паперы, і ў першыя дні, калі пайшлі ў школу, мы пісалі на шчапе. Лепш за ўсё было пісаць на асінавай. І на белая-белая, як папера. І адмывалася не тое, што сасновая. Рашыў задачу, занёс у школу і выкідаю печ. Толькі асінавай шчапы цяжка было дастаць, як і любой. Але Петя даставаў. Яна ляжала ў хлеве ў сымоніхі пад сенам. Сымоніха пры немцах пачала перакрываць хату і не кончыла, не хапіла дроту на цвікі. Шчапу яна берагла, але ж ад Пети Жардэцкага нічога нельга было пільнаваць. Кожны дзень у яго быў поўны чамаданчык шчапы. У чамадані яшчэ былі крэйда, белая, зялёная, чорная, сухія скарынкі хлеба, якімі ён хрумсцеў на уроках, патроны ад нямецкай вінтоўкі, паўлітровая бутэлька чорнага чарніла з фарбы, кавалак сала і яшчэ нешта ў маленькіх баначках. Казаў ён, што там пёры і кручкі ад вуды, але нам не паказваў. Мы бачылі ўсё яго багацце, калі ён сам вытрасаў чамадан, дастаючы патроны, якія заўсёды ляжалі на дне. Аддаўшы нам чамадан, ён даставаў з кішэні кажуха страшэйку. Страшэйка – гэта ад гільзы з-пад гарматы 45-ки, адрэзаная так, каб яе толькі можна было ўзяць у руку. Капсуль з гільзы быў выбіты, у дзірку гладкім каменем альбо малатком заганяўся патрон ад нямецкай вінтоўкі. Гільзу тады трэба было браць у левую руку і настаўляць на капсуль патрона баёк. Баёк – стальны асяродак ад бронебойнага ПТРаўскага патрона, што ўстаўляўся ў раменчык, які пасля прыціскаўся пальцамі да гільзы. Па такому байку трэба было добра ўдарыць, тым же каменем, ці молотком. Страшейка била моцно, як немецкий карабин. Нават куля у ей летела далеко, метров на сто, и тюмкала. Порваную гильзу со страшейки треба было долго выбивать шомполом. Кавалками ржавого железного шила, яким старый Жардецкий при немцах колол по вёсках свиней. Выбивали гильзы мы, нюхучи дым. Ёмкий стрел, от якого шумела у ельнику реха, огонь, что вырывался с гильзы, придавали нам смелости. А Петя Жардецкий бурчал и лаялся. Эх, муха, выдатники! Стрелять со страшейки было боязно, а львун як хотелося. Да Петя Жардецкий давал стрелять только тому, кто его боялся и слухался. Мяне ж до своей страшейки он не подпускал и близко. Смаркач, муха. Я был молодейший за Валю аж на 3 года, а у нашей компании самый меньший. Может, тому за мяне заступалася Валя. Учепится за руку Петю, ничего нават не скажа, и той выпускай мяне з лап. Счастье маешь, что она за тебе душу ронить, а так бы погляди, на кого ты подобный. Я худы у рваных матчиных чаровиках, якія яна яшчэ купляла до войны и берагла, у пашытых забносках кожушку, выкачаны ў снезе і мокры, бы вы праўда, падобна невядома на каго. Але Валя дружыла са мною. Яна, мусіць, шкадавала мяне. Калі мне трэба было цягнуць Петю ў чамадан, яна сама брала яго ў мяне з рук і несла. Яна падносіла і мае кніжкі, абівала ў мяне з плячэй снег, калі Петя качаў нас у горбах. Ён тады збіраў яе з рук свой чамадан і аж рыкаў са злосці, як бычок. Пашкадавала. У мужики, мусіць, яго гадуеш. Скажу дома, хоць старая барабаніха парадуецца. А ты, муха, з дарогі прэч. І ён замахваўся на мяне, але не біў. Валя ж маўчала. І так усю восень. Прыйшла зіма, адразу ударылі маразы і закруцілася мяцеліца. З усяго поля дзень і ноч дзёрла снег і пясок і несла ў вёску, ад марозу трашчалі вуглы і лёд ля студні, вымерзала вада. У ельніку на дарозе з-пад снегу падымалася пара, там была крыніца. Занесла лагчыны не прайсці, правальваліся пад пахі. На твары, як сухім належнікам, хвастаў вецер, мерзлі шчокі і нос. Тяжко было ходить у Гриневичи, але нас не распускали. Мороз не доходил до 25 градусов. Треба было месить снег у цело, прокладать стежку. Петю Жардецкому на зиму пошили долгий червоный кожух с великим черным ковняром. На валенке Петя надевал боты, роскошные, батьковы. Батька его сам вырабляв скуру, сам и шил. Боты пахли дегтем всю дорогу и весь день у школе. Петя их сушил, поставивши ля грубки, а по классе гойсов у валенках. Червоный, с круглым тваром, с великим носом и толстой шеей. И он ишел у сёмый класс до девчат, аж покуль его не стали водить у наставницкую на педсоветы. Хотели сострых чем у польку, и он не дался. Зато я потешил. Але рот у его не закрывался. «Ну, дык не сбирайся», — подступался он давали. Не збірайся, значыла яго, не збірайся замуж. Все малісся, гады недзе урвала. Пара, ты, мусіць, моя ровесница, факт. Валя раз не стерпела, дала ему по твары и плакала увесь урок. И это да никто не мог сутешить. У ей разболелася голова, Валя отпросилася до дому. Той вечер метелица зусім ошалела. От снегу не было видать ни дороги, ни ельнику. На горку от Гриневич мы подымались, побравшись за руки. Снег у вачавитки мякчел, несек по твары. Видать было, что отвалится мороз, але сыпал, як кто мякину шуфлем. Дорогу зравняло, поле было белое и чистое, як обрус на столе. Добро, что Валя пришла до дому днем. Мы были у пятьох. Пятый – Петя Жардецкий. Ісі було тяжко, нилі й болели ноги. Петя тягнувся ззаду, наставивши каунер кажуха і соп. Він був сьогодні тихий, злосний. Коли ми вийшли з лагчини на поле, вибилися з сили. Вітер тут бив у очі і валів з ног. Ми йшли задом навгад, але зривалися з дороги і провалювалися по пояс. Петя, йдучи по наших слідах, улазив у сніг аж по колені. «Я вам, муха, отвернуся, а ну!» І он кричав на все горло, і вітер гнав його голос по полі. «Сняшку боїтеся, видатники! Поспробує ще хтось біться з дороги, там і останеться щеняти. Вони вчитися захотіли. Кину школу, дик не клівок без мене. Я у ваші годи, а ти, смаркач!» Это він кричав на мене, я йшов напереді. «Женихи уже збирайся. Сняшку еще много треба потоптать. Это тебе не задачку рашить, да отказ верить правильно. Топчи, топчи, подменить нема кому. Усе они слабей за тебе, ты самый жилистый. С твоей силой еще мне можно. Давай, давай, выдатник, муха!» Тая беженка днем линула до хаты, сбоялась снегу заступница ваша. Аж скрыготал он зубами. У мене вилазив з рота язик, і в горлі робилося горка-горка. Я не мог нікуди втечі по таким снезі. Чого на нашій дорозі кожен день гэты чоловік? Посвятлело. У небі за хмарами над самой головой появився далекий місяць, ще зусім не круглий. Здавалося, потішило. Тільки у гори хмари неслися нікуди, як шалені, набігаючи одна на одну. Сыпались тепер зверху одни дробненькие крупы. Были уже видать огни в сушняках за ельником, хоть бы отшепился Петя Жардецкий. И он, сдавалося, раптом субожился. «Ну, выдатники, верни в кусты, ломи лапки и клади под себе от духа. Эх, слабые вы еще, от сушняков до ельников еще верста. На горы ля могилок замело, не так. Ну, не стойте, берите мой чемодан. Вунь под ту елочку, где сухая папороть. Я николи б не остався с Петем Жардецким у ельнику, але исти далей не мог. Огню мы не расклали, не горели ни папороть, ни еловые лапки. Петя распальвал сам, у нас скрепли руки и были что грабли. Посля он вылаился из особ, бы за дорогу намарился горш за нас. Ни черта, муха, ни одубеем, больше лапок под себе. Мороз отвалился. Что, не чуете своими носами? Что, яны у вас подмерзали? А тая беженка драпанула. Ну, я. Эх вы, смаркачи, ничего вы не разбираете. Вам только таблицу грызти, 2 у 2 – 4. А тут яна мне, гэтая беженка, душу на знайницу вывернула. Ну, что натопырліся? В очи гарать, як у котов. А ты, малы, что нос отвернул, что, николи такого не чул, ты, может, слухать не хочешь. Школу скончивши, все треба знать. Думаете, вам Валентина Микитовна про то и расскажет, выдатники? Она только про таблицу. А я, муха, вас трошки адукую. А то так и померзнете, не ведаючи, что на свете еще нечто есть, не только таблица. Мне не хотелось слухать, бо такое от Пети Жардецкого я чул уже не один раз. Я подумал бы пойти один, але той догнал меня, притягнул назад и кинул у снег для тих лапок, где я бы сядел. Звяжу, муха, что мамка отлупцует, коли дочуется. Пора все знать. Что? Сам я ничего не знаю. Смаркач, на вечеринку приди до Симонихи. Мне вось только эта беженка, як дичка якая. И теперь рубцы его не погаилися. Что, варто было? Я тебе зараз заткну рот. Думаете, она такая тихая, как на дорозе в школу? Не, думай, она горш за Симоніху. Симоніха, коли усходится, одна вечеринку с хаты выгонит. И это только... Он раптом поляпал по кишени в кожусе. Забрэнджила, видать, ударившийся об шомпол страшейка. Ничего, скоро все будет ясно на гэтым тыдні. Только вы, дети, замок на губы. Хотя, кто вам поверить? Ты, малый, чапіўся ён усё да мяне. Думаеш, калі я не люблю гэтай алгебры, а плюс б, то ні на што не здатны. Ну, выдатнікі, марш на дарогу, пасінелі, што курыныя пупы. Памерзніце праз вас яшчэ і па мяне прыедуць. Мы зноў выйшлі на дарогу. Мне хацелася яму сказаць, што па яго трэба было прыехаць яшчэ тады, калі перад вайной па бацьку прыязджалі. Разам жа хадзіў красці ў калгасны свіран. Але я маўчу. Маўчу злосны на яго самога, на яго бацьку. Я не люблю яго цяпер больш за ўсё на свеці, больш за паліцэйскіх, якія ў вайну беглі па вёсцы за Верай Язэпкавай. Я гатовы яго прасадзіць цяпер наскрозь, каб у мяне быў ражон. Але ў мяне няма ражна. Я са злосцю раскідваю нагамі снег наперадзе ва ўсіх. За мной ззаду сапуць хлапчукі, за імі недзе цягнецца з пацелы ў кажусе абслімачаны Пеця Жардэцкі. Ён, мусіць, дурны, пачынае злавацца мне, і я пра нешта здагадваюся. А, яго ж не ўзялі ў армію. Значыць, ён і праўда дурны. Але я забыўся, што ў Пеці Жардэцкага змалены гады, што яму запісалі 18. Пасля вайны гэта рабілі. Калі Пеці Жардэцкі не дурны, то ён дэзерцір. Ён схаваўся, не пайшоў у армію. Ён думае, што я нікому не скажу, збаюся. Я сам пайду да старшыні сельсавета. Людзі пацвердзяць, што ён стары бугай. Хай толькі ён стане чапіцца да валі. Пецю Жардэцкага мы пакінулі на гарушцы. Ён пайшоў у сушнякі не гародамі, як заўсёды да свае хаты, а яму нечага захацелася пайсці цераз усю вёску. Мы яшчэ не сагрэліся пасля седні ў ельніку, і цяпер у нас ні ў кога не трапляў зуб на зуб. Зноў паваліў снег і ўсхадзіўся вецер, сухі, калючы, адлігу, мусіць, скруціла. Пасля пагодзілася. Далёка над галавой за белымі хмарамі зноў пабег месяц, ля яго яшчэ блішчаў вялізны круг, на вецер. Пад нагамі пачынаў шорхаць снег, падмарожвала. У сушняках ва ўсіх гарэлі агні. Вецер нёс дым, пахла падгарэлай бульбай і смаллю. Брахаў не сціхаючы сабака, звінелі ў некага ля студні пустыя вёдры. Ад сушнякоў трэба было падымацца дарогай да могілак па чыстым полі. Замяло, мы ішлі адзін за адным, як галодныя гусі, ледзь цягнучы свае палатняныя торбачкі з кнігамі. У мяне былі адталі ў ельніку чаравікі, і цяпер зноў змярзаліся, стукаючы адзін аб адзін, як капыты, калі я спатыкаўся. Я не чуў на нагах пальцаў. За нашымі ельнікамі завылі ваўкі. Нам здалося, што ля могілак. Добра, што на горцы, дзе да вайны была школа, нас дагнаў начальнік леспрамгасаўскага ўчастка і забраў усіх на вазок. Начальнік быў такім, кажусе, як і Пеця Жардэцкі. Мне ён даў у рукі лейцы, загадаў паганяць каня, каб я грэўся, бо едучы магу зусім акалець. Ён слухаў разам з намі воўчыя песні і расказваў, як учора ноччу конях у іх на ўчастку складоўкі праз акно аблажыў аднаго старога канятніка. Цмокаў усё губамі і гаварыў, што звяры абнаглелі зусім, і каб мы без агню не хадзілі больш поначы. Я паганяў каня і не слухаў, як вылі ваўкі, і як гаварыў, не сціхаючы начальнік участка. Я думаў пра Валю. Яна стаяла ўвесь час перад вачыма, смуглая у сваёй маленькай цюбіцеечцы, якую насіла ў класе, з чорнымі доўгімі косамі на грудзях, вясёлая і ціхая. Мы з'ехалі на грэблю. За кустамі паказаліся агні з нашых ельнікаў. За мастом начальнік участка сагнаў нас з саней, каб мы не пакачанелі, і хлыснуў лейчынай каня. Нам не хацелася злазіць. У нас не гнуліся ногі, але вылі ваўкі, і мы пусціліся даганяць сані. Беглі аж праз усю грэблю. Праз тыдзень пачаліся вялікія маразы, і нас распусцілі. Маразы пяклі тады цэлы тыдзень. На двары было ціха-ціха. Трашчалі толькі зрубы ў студнях. Усё наўкола абінела, хаты, плоты, древы. С коміна увесь день валила дымом и у наших ельниках, и в сушняках. У такие морозы было холодно у хатах, мерзла у хлявах живела и бульба в выступках. Коли отпустила, мы знов пошли в школу. Дорога за тыдень была растерта и блещала на солнце. Леспромгасовцы морозами возили с Гриневич на участок сена, и по ей было легко бегче. Мы были рады, не треба было месить цалик. У сошняках до нас не долучились ни Петя Жардецкий, ни Валя, и мы шли у Гриневичи своей компанией. Петя Жардецкий, кинувший школу, поехал морозами у Донбас на шахты. Про это нам сказали в школе, и вечерами мы шли домой одни, не боючися без страшейки. Дорога была выслизная полозами, и мы, ковзаючися, бегли и бегли один за одним. После морозов не пошла в школу и Валя. Не было ее 3 дни запар. Директор написал записку и попросил меня по дорозе передать Валиной мати. До Жардецких я шел первый раз, але меня не пустили в хату. На ганок выбегла старая Жардецкая, зернула на меня, кольнувши в очима, схопила записку с руки, ничего не сказавши, зачинилася у сенцах, заперла за собой двери. Я стоял на дворы, хотелось хоть у кого запытаться, где Валя? Валя больше не ходила с нами в школу. Казали, поехала с мать и теткой до себе на Бранщину. Пришло от Валиного батьки письмо. Вали больше я не бачу. Все чекал, она приедет некли еще раз у Гриневичи по доведку, что училась в 6-м классе. Але она не приехала. Беженка сбегла. Я вспомнил, что Валю николи не назвал беженкой. Почув, что мне нечего не хапая и в школе, и дома, что я сгубил нечто назавсёды. Thank you.
Прогучала апавяданне Івана Пташнікава «Бежанцы». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.